«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян в нашей студии. Напомню, телефон прямого эфира 495, код Москвы 95-95-91-2. И пишите нам в WhatsApp 968-766-3311. Не забывайте про телеграм-каналы «Радио Спутник» и «Сардарян».
Да?
Да?
Где можно тоже
написать
комментарии.
Почему бы и не напомнить. Теперь давайте поговорим об Албании. Ну, точнее, не конкретно вот прямо об Албании, а о том, что посольство России направило ноту в МИД Албании с просьбой об информации по задержанию россиян. Значит, россиян задержали они пытались проникнуть 20 августа этого года на военный объект в городе Грамш. Информацию об имевшем место инциденте диппредставительство видит лишь в СМИ. Так заявили агентство РИА Новости в дипмиссии Российской Федерации. Что там происходит, как вы думаете?
Ну, пока информации в открытых источниках очень мало, и если уже наше диппредставительство ими больше информации не обладают, то у нас, конечно, ее тоже в большем масштабе нет. Но это не первый раз, когда албанские власти, судя по всему, в ответ на позицию России по так называемому Косово, которое Россия однозначно считает частью Сербии, всячески поддерживает Сербию в вопросе борьбы против сепаратизма и нелегальной этой сецессии Косово, осуществленной Западом в отношении территории, которая является неотъемлемой частью Сербии. Вот в ответ на эти шаги Албания, непосредственно руководство так называемого Косово, постоянно осуществляют провокации в отношении россиян. Мы до этого имели дело с задержанием журналистов из России, которых, правда, в тот же день практически отпустили. Сейчас они говорят о попытке какого-то проникновения на военный объект. Это вызывает большие сомнения, честно говоря. Но мне кажется, что связано это в первую очередь именно с косовской проблемой.
То есть нам остается в данном случае только следить за тем, как будут развиваться события. Пока каких-то выводов мы не можем сделать.
Да, именно позиция МИДа Российской Федерации, которая вообще запросила информацию, хотя бы скажите, что произошло, о чем речь, говорит о том, что здесь информации пока никакой нет.
Зато есть информация у нас по поводу недовольства генеральный прокурор министра юстиции Польши Збигнев Зебра. Он явно недоволен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
И заместителем, который назвал вредной чешкой.
Вредной чешкой он назвал Веру Юрову. Значит, это зампредседателя Европейской комиссии. Ну, а Урсулову фон дер Ляйен вообще обвинил в обмане и сказал, что, значит, она обманула, когда обещала там деньги, 35 миллиардов евро. Вообще, какая-то, мне кажется, ну, совершенно недипломатический обмен вот такой мнениями. Это вот как мне напоминает, там, да, разозлившиеся какие-то школьники или студенты начинают друг другу в чат писать. А ты меня обдурил, а ты меня обманул, а ты мне денег обещал, и вот не дала. Что происходит вообще? Как так можно?
6 месяцев нам говорят о том, что никогда еще Запад не был так един, как сейчас.
Я думал, так близок к провалу.
Никогда еще уровень единства, консолидации Запада не был так высок, как сейчас. Ну, мы об этом говорили, что, конечно, на короткий период времени, мобилизовав все ресурсы, все возможности, и медийные, и политические, и какие угодно, можно добиться того, что эти страны будут говорить в унисон. Но степень противоречий между ними настолько велика, что, во-первых, вечно продолжаться это не может, а во-вторых, обычно после очень сильной мобилизации наступает достаточно существенный кризис. И мы сейчас являемся свидетелями этого, когда Венгрия тройной силой критикует всю политику Европейского Союза. Там 5 лет назад Орбан мог считаться просто скептиком, да, в отношении европейской политики. Сейчас это уже неприкрытая, абсолютно жесткая критика в отношении этой политики. Сейчас мы видим, что, как мы уже говорили, Польша, там, скажем, являясь в первую очередь потребителем этих европейских ресурсов, она ведет себя достаточно резко в отношении руководства Европейского Союза. Надо слушателям объяснить, что деньги она эти не получила, Потому что Еврокомиссия полагает, что у Польши есть проблемы с верховенством права.
Да.
То есть судебная система не является объективной, она не является независимой, и что Польше необходимо проводить реформы. Ей пообещали деньги. И какое-то время пытались их не давать, Польша давила, там еще что-то. Обещали, сказали, все, дадим. И как только дошло до непосредственно проведения транша, сказали, давайте-ка вы все-таки проведете реформу, только после этого мы вам эти деньги выделим. У Польши это вызвало резкую очень реакцию, критику.
Ах так?
Ах так, значит, вредная чашка. И там, и Урсула.
Но... Слушайте, ну а это, как же, это как-то же терпят в Брюсселе, вообще в Евросоюзе. То есть как-то очень снисходительно, вам не кажется, очень снисходительно относятся к полякам, к польским выходкам и к польским заявлениям.
Так а что делать? У них никто же не принимал Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Болгарию, Румынию в Европейский Союз, потому что страны-члены Европейского Союза считали, что это хорошо для экономики Европейского Союза. Или потому что страны-члены Европейского Союза думали, что это является вот, каким-то стимулом для его дальнейшего развития. Нет, их приняли, потому что, исходя из геополитических целей, их, значит... непосредственные руководители из США поставили вопрос ребром, что эти страны должны быть в Европейском Союзе. Другого варианта нет. С момента их вступления в Европейский Союз, Европейский Союз сталкивается с проблемами, со сложностями, с необходимостью выделять бесконечное количество денег для их дотаций, для выравнивания уровня экономики. Он сталкивается с миграцией из этих стран в крупнейшие страны Европейского Союза. И это вызывает раздражение у местного населения. И, в общем-то, примерно с этого момента в Европе начали, с момента принятия этих государств в состав Европейского Союза, в Европе и начали расти евроскептические настроения, вот в Западной Европе. До этого мы не видели такого роста евроскептицизма, мы не видели возникновения целых партий, которые категорически выступали против того, чтобы Европейский Союз существовал в том виде, в котором существует. А вот все дальнейшее его развитие сопряжено с бесконечными кризисами. Терпит это все, потому что надо. Не потому, что это соответствует интересам Европы, не потому, что это соответствует интересам стран-членов Европейского Союза, а потому, что это вписывается в планы США, так же, как почему они терпят, скажем, Турцию, да, ее шаги, которые не всегда, в общем-то, понятно, как они соотносятся с позицией большинства европейских стран.
Турция одна из серьезнейших стран НАТО, если брать по вооружению.
Конечно, и она нужна Соединенным Штатам на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, в Средней Азии. Поэтому европейцы будут терпеть угрозы, которые звучат из уст президента Турции, который говорит, да я сейчас там шлюз открою, вам 3-4 миллиона мигрантов сразу набежит туда, что вы будете с ними делать. Поэтому терпеть они будут... поэтому они терпят многие выходки президента Украины, который может себе позволить говорить о лидерах Европейского Союза достаточно пренебрежительно. Там как каких-то руководителей европейских стран объявлять персонами нон-грата. Хотя, если бы не они, то у него бы и там, наверное, давно уже, кроме рогаток с камнями, там ничего бы не осталось, чем можно было бы сражаться против нас.
Ну, по факту, как думаете, все-таки 35 миллиардов эти попадут в Польшу? То есть вот они там пальцем грозят и говорят, да что ж такое, да так вы нас обманываете.
Я думаю, да, американцы надавят, додавят все в конечном счете. Если бы кого-то там, правда, интересовали проблемы с верховенством права, с демократией и с прочими вещами, то, во-первых, у Украины не было бы никакой поддержки, потому что это... одна из самых недемократичных, коррумпированных, с полностью отсутствующей какой бы то ни было судебной системой страна в Европе. Не было бы никакой поддержки многим союзникам Соединенных Штатов в других регионах, в которых судебной системы нет как таковой. В отдельных странах там журналисты могут расчленить в посольстве третьей страны и ничего. Там, торговать будут после этого и деньги выделять. Тут... такой макиавеллизм в чистом виде, что цель политическая оправдывает средства, и этому и следуют наши американские оппоненты.
Значит, опять-таки вернемся в Прибалтику, прибалтийские страны, в частности, в Латвию. Рижская дума начала подготовку к демонтажу памятника освободителям Риги в Парке Победы. Митинг против сноса монумента запретили проводить партии «Русский союз Латвии». Но, как пишут некоторые СМИ, да, все равно снесут. все равно снесут.
Да.
Это, опять-таки, вот такая продиктованная политика. Это уже, знаете, как мы все равно будем назло делать, или это полное отсутствие памяти, исторической памяти?
Во-первых, я думаю, что здесь, кстати, очень важно сказать, что они сказали, что не только снесут памятник, но и уничтожат его. То есть его не будут перемещать куда-то. Его хотят уничтожить до основания, чтобы не оставить от него ничего. Мне кажется, конечно, не принято было об этом долгие годы говорить, потому что эти страны составляли часть Советского Союза, и была вот политика, направленная на так называемую дружбу народов, и предполагала, что необходимо эти сложные исторические периоды каким-то образом преодолеть, о чем-то умолчать, о чем-то не говорить. Но, судя по всему, руководство прибалтийских стран ассоциирует себя не с Советским Союзом, а с нацистской Германией. И для них памятники советскому солдату, который освободил эти территории от нацизма, от фашизма, они являются для них угнетающим напоминанием о том, что они проиграли в этой войне. По-другому я не могу этого объяснить. Если они считают, что нацизм и фашизм — это напасть, болезнь и раковая опухоль Европы, которая, слава богу, что проиграла и не должна больше возвращаться на карту мира, тогда а кто же его победил? Что их американцы освобождали или там французы, я не знаю кто, может, латиноамериканцы освобождали там Ригу или Таллин или Вильнюс. Ну, судя по всему, для них этот процесс не выглядит как освобождение, а скорее является для них историческим проигрышем, потому что себя они видят скорее по ту сторону. И именно поэтому, с одной стороны, считают необходимым убрать напоминание о победе Советского Союза в этой войне. С другой стороны, проводят политику по реабилитации нацизма, и мы видим шаги в этом направлении. И бесконечные тишествия, и, значит, героизацию пособников нацизма на территории этих стран. И конечным шагом будет пересмотр истории. Тут же, знаете, в их случае историю пишут историки, и они будут представлять своему населению эту картину скорее, по всей видимости, таким образом, что оккупировал их Советский Союз, а свобода для них находилась вот по ту сторону, под руководством немецких нацистов, которых они, видимо, считают для себя более приемлемыми, чем...
Тут какая-то очень, очень мягко, скажем, недальновидная политика, недальновидная позиция, да? Вот мы сейчас это перепишем, памятники снесем, уничтожим, будем вот такую политику продвигать, которую нам говорят продвигать на Западе, а дальше хоть трава не расти. Но, во-первых, история очень быстро может развиваться, во-вторых, раз они против всего советского, российского, русского, да, и против этой истории, которая была там в Великой Отечественной войне, то, соответственно, то, что они делают сейчас, может очень быстро уже переформатировало это общество, вообще такое прибалтийское общество. Они что, не понимают, к чему это может привести в там, пятилетней перспективе?
Я думаю, что у них есть какое-то маниакальное заболевание русофобии, в которой их ненависть по отношению к России способна затмить собой любые рациональные начала, любые попытки спрогнозировать последствия тех шагов, которые они осуществляют. Вы понимаете, вы можете себе представить какую-нибудь страну, еще европейскую, в которой есть официально введенный статус негражданина для лиц определенного этнического происхождения? Вот где такое еще есть? Вот русские, которые живут в Латвии. Угу. У них статус не гражданин. Ты не имеешь права голосовать. Потому что ты русский. Вот ты должен не голосовать на выборах, допустим. Вот где можно себе представить еще настолько ксенофобскую, нацистскую политику в отношении группы лиц по этническому признаку? Да нигде. Ну, кто-то им что-то говорит на этот счет. Они, таких примеров там огромное множество. И в своем стремлении вычеркнуть Россию и вычеркнуть тот период своей истории, когда они находились в составе единой страны с нами, они готовы пойти на все, что угодно. И еще раз говорю, мы иногда боимся называть вещи своими именами, но здесь очевидно, что они себя отождествляют именно с той стороной. И каждый шаг на этом пути. До этого можно было еще в этом сомневаться. Можно было говорить, что разные силы существуют. Но я вот не вижу сейчас, скажем, оппозиционных партий, этих стран, массово там организовывающих митинги, акции гражданского неповиновения для того, чтобы сохранить память о воинах-освободителях, которые дали свободу от нацистского режима этим странам. Я их не вижу. Значит, мы можем говорить о более-менее сложившемся консенсусе в обществе этих стран, который зиждется на том, что нацизм для них был вполне себе приемлемой формой, а Советский Союз их не освободил от нацизма в данном случае, а лишил их возможности находиться в том пространстве, которое было для них максимально комфортным.
То есть вот так они времени. Сейчас переворачивают.
Ну, а как еще это объяснить? Вот если вы считаете нацизм преступлением против человечности, если вы считаете это человеконенавистнической идеологией, которая собиралась поработить человечество, то тот воин, который вас от него освободил, который победил эту напасть и сделал так, что ее не стало, он для вас является освободителем. Но если вы боретесь с любыми упоминаниями, символикой и переписываете истории, всячески пытаетесь доказать, что злом является вот этот воин, значит, для вас приемлемой является та страна. Ну, судя по всему, складывается именно такое впечатление.
Ну да, если... как мы с вами логически размышляем, да, если так логически размышлять, тогда да. А как они размышляют, это уж такая вот отдельная история. Сейчас сделаем небольшую паузу и к разговору вернемся.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Давайте немножко торжественно-праздничные нотки в нашу беседу внесем, Генри Тигранович, потому что сегодня, 22 августа, день государственного флага Российской Федерации. Конечно, по всей стране там поднимаются флаги. Ну, поднимаются они, естественно, не только в этот день, но сегодня особый день. И, в частности, вот, например, как сообщает РИА Новости, государственные флаги России подняли на исторической Константиновской батарее у входа в Севастопольскую бухту и на вершине плато Ай-Петри. А буквально вчера, по-моему, я видел в одном из телеграм-каналов, как на самой высокой вышке в Херсоне подняли, ну, как утверждают, один из самых больших флагов России. Его доставили туда, в Херсон, и там этот флаг триколор водрузили. Вообще, день государственного флага. Что это значит для нас, для граждан России? И насколько нам нужно вот, ну, действительно проникаться этим, что ли, да? Особенно сейчас.
Вот вы назвали места, где флаг поднимался. Во-первых, я надеюсь, что в ближайшее время он будет подниматься все в большем количестве городов и Новороссии, и тех территорий других, которые мы освободим на Украине. И что очень важно, там, где поднимается флаг России, он больше никогда спускаться не должен. Это должно быть для нас правилом, от которого мы никогда не должны отступать. Что касается значимости самой флага, это важнейший государственный символ. Вот сейчас как раз проводился опрос. В целом, если не ошибаюсь, я смотрел результаты. Большое количество граждан нашей страны, там свыше 70%, если не ошибаюсь, испытывают гордость, когда видят флаг России. Примерно такая же цифра ассоциирует Россию с флагом. То есть, вот когда им задают вопрос, что вы себе представляете, как думаете о России, первое, что они называют, это флаг. Ну, флаг наравне с гербом, с гимном. Это является государственными символами России, важнейшими. И с этой точки зрения важен не только государственный подход в этом вопросе, когда по праздникам там украшаются флагами центральные улицы городов, проводятся праздничные мероприятия, но и традиции, которые на бытовом уровне уже должны среди народа распространяться. Ну, допустим, в Америке очень популярная традиция, когда люди на своих собственных домах сами вывешивают флаг Соединенных Штатов Америки. Относится к этому очень бережно, с уважением. Есть процедура, как это необходимо делать, как поднимается флаг, как он там снимается, как заменяется. Вот с этой точки зрения, мне кажется, это все очень важные традиции, которые у нас только-только начинают приживаться. Мы сейчас знаем о том, что будет подниматься флаг в школах общеобразовательных российских. Дети сегодня, в общем-то, мое впечатление, что все прекрасно знают гимн страны, чего не было там еще лет 20 назад, знаете, когда только-только там привыкали, и такого распространения не было. Но это все напрямую связано с, и так же, как и патриотизм граждан, он связан с достижениями страны. То есть Нельзя заставить человека петь гимн каждое утро или нельзя заставить человека любить свой флаг. Эти чувства появляются у граждан страны тогда, когда этот флаг, гимн, герб ассоциируется у него с гордостью за собственное происхождение, за гражданскую принадлежность и за свою страну, которая соответствует его представлениям об этике, о правильном, о том, что страна гарантирует для него безопасность, его будущее, возможности для саморазвития, для сохранения традиций. Вот когда это все присутствует, тогда уважение у граждан и к гербу, и к гимну, и к флагу является совершенно органичным, и мы именно с этим сегодня имеем дело, когда вот там 70% и выше граждан говорят о том, что они испытывают чувство гордости, когда слышат гимн, когда видят флаг и герб. Это говорит о том, что они гордятся своей страной.
84 что... даже.
84. Вот, тем более, да, видите, какая большая цифра. И герб, и флаг, и гимн наши являются историческими для России. Они символизируют тысячелетнюю историю России. Причем интересным образом, что там флаг символизирует один период нашей истории, гимн символизирует другой период нашей истории, да, там советский. И вот вместе, как синтез такой, они показывают непрерывное развитие истории России.
Но смотрите, тут же надо еще научиться, как бы это сказать, да, вот неправильно, наверное, фразу сказать, научиться родину любить. Нет, это все-таки должно с молоком матери, что называется, впитываться. Но понимать, что есть уважение к государственным символам, потому что, например, за оскорбление флага и герба, надругательство над ними грозит уголовная ответственность, вплоть до ограничения свободы на срок до года или там принудительные работы на такой же срок. Это если там топтание ногами, оскорбительное высказывание, ругательство и так далее и тому подобное. Это где должно прививаться? Дома, в школе, там, я не знаю, в художественных фильмах, документальных? Как этому научить?
Вы, в принципе, только что перечислили практически все, где это должно прививаться. Это часть социализации гражданина неотъемлемая. Она не может производиться отдельно только в семье, но не может производиться только социальными остальными институтами. И семья должна воспитывать будущего гражданина в духе любви к собственной стране и к официальной символике, как чему-то, что эту страну представляет. И школа, в которую он идет, должна прививать ему эти чувства, и все социальные институты, в которых он в той или иной степени участвует, тоже должны этому всячески способствовать. Вы можете по-разному относиться к действующему на тот или иной период политическому руководству страны. Можете по-разному воспринимать экономическую политику, финансовую, социальную, какую угодно. Но к государственным символам, к государственности собственной относиться любым иным образом, кроме уважения, почтения и готовности служить их сохранению, ни один гражданин не имеет права.
Знаете, обычно вот в таких случаях по поводу патриотизма и патриотического отношения к национальным символам мы зачастую вспоминаем там Соединенные Штаты. Говорим, вот, смотрите, как у них там в фильмах это делают и так далее. Недавно я довольно долго общался с человеком, который продолжительное время прожил в Китае. И он говорит, я нигде, ни в одной стране мира, он ездил в Западную Европу и по миру, но долго жил в Китае, говорит, я нигде не видел, чтобы люди так уважали, руководство своей страны, свое правительство, и, вот национальные традиции, культуру, символы, все, что связано с Китаем, да, то есть они буквально как идолопоклонение, в хорошем смысле слова, они вот прям очень это любят, уважают, поэтому, мне кажется, может быть, нам просто нужно, понятно, что уважать символы своей страны, но посмотреть, что в других странах, вот в частности в Китае, с которым у нас дружеские отношения, да, что это прям, на уровне какого-то очень серьезного такого поклонения.
У каждой страны есть своя культура, и везде уважение к собственному государству проистекает из разных источников. Ну, скажем, для американцев национальная идея, я не говорю про то, вот соответствует это действительности или нет, но, по крайней мере, продвигается она в таком ключе, что твой патриотизм заключается в том, что ты являешься частью страны, которая каждому дает равные возможности, есть американская мечта, и вот это все символизирует для тебя, там, допустим, этот флаг. У китайцев более государственнический такой подход, коллективный.
Да.
И это, кстати, у нас своя традиция государственности богаче, чем в США точно, потому что у нас страна там минимум в 3-4 раза дольше существует, чем Соединенные Штаты Америки. И традиции государственности у России очень богатые. Просто мы обычно стараемся как-то, как будто сами себе назло, ограничить собственную историю либо последними 30 годами, либо в лучшем случае ограничиваемся с момента создания Советского Союза, но история России насчитывает целое тысячелетие успешного государственного строительства, развития. И вот мне кажется, что секрет нашего успеха кроется в том, чтобы попытаться синтезировать и сочетать в себе традиции государственности, заложенные нашими предками еще тысячу лет назад.
Вот буквально на прошлой неделе был на форуме «Армия», и, знаете, там на флагштоке такой огромный-огромный был российский флаг. Вот когда утром идешь на площадку, смотришь, как этот флаг развивается, это, конечно, ну, очень такие чувства серьезные, патриотические, без преувеличения, говорю, когда ты видишь этот огромный флаг. Поэтому, мне кажется, нужно просто доносить это, да, вот правильно доносить.
Плюс появляются символы, ведь сами по себе, которые являются плодом творчества нашего народа, и появляются они спонтанно, и, как правило, они, именно такие символы очень хорошо приживаются. Вот сейчас во время специальной военной операции очень стал распространяться лик Спасителя на красном фоне. И многие наши воины идут на битву с ликом Спасителя, и он сейчас получил очень широкое распространение. Такие символы, как та же буква Z, да, понятно, они не обладают статусом государственных, но они распространяются у населения как будущее, символ победы. То есть, когда успешно будет завершена специальная военная операция, она будет ассоциироваться у людей с победой России против этой нацистской чумы.
Спасибо большое, что мы такую беседу провели, поговорили на разные темы. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян.